Тема дня.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. Сегодня вторник, 9 апреля, и в первой части программы расскажу о самых заметных новостях. Прогноз сроков вскрытия рек и максимальных уровней весеннего половодья в регионе озвучили в Иркутске. Итак, во второй декаде апреля начнется вскрытие рек левобережных притоков Ангары. Вскрытие рек Лены и Киринга преимущественно произойдет в третьей декаде апреля, а в первой декаде мая начнется вскрытие реки Нижняя Тунгуска, в начале второй декады мая – реки Витим. Продолжит начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азамат Насыров.
Наиболее дождливая будет вторая декада апреля, то есть как раз когда начнут скрываться основные реки. Поэтому при дружном развитии весеннего половодья возможно также выход воды из берегов и подтопление пониженных участков местности.
Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов подчеркнул, подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод является одной из приоритетных задач регионального правительства.
Кроме возможного подтопления в весенний период расположено 95 населенных пунктов, это почти 18 тысяч жителей, из них порядка 3 тысячи – это дети. Эти населенные пункты расположены в 11 муниципальных районах, таких как Тайшетский, Жигаловский, Киринский, Казачинск-Ленский, Усть-Кутский, Катанский, Качевский, Зиминский, Чумский, Долоринский и Нижнеудинский.
На особом контроле находится мероприятие по ослаблению льда на заторо-опасных участках рек. Путем распиловки лед ослабит на участках протяженностью свыше 10 километров. Чернение льда проведут на площади около 1 квадратного километра. Уже завершены работы по распиловке льда в Жигаловском районе, по распиловке чернению в Слюдянском и Зиминском районах, рассказывает начальник МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосенко.
У нас будет дежурить спасатель Байкальского ПСО, спасатели главного управления. Также в резерве у нас находится аэромобильная группировка главного управления. Это 100 человек личного состава, 20 нетехники и 5 пласт-средств.
Особое внимание при подготовке уделяют западной, верхнеленской и северной части региона, где риски наиболее высоки. В прошлом году от весенних и летних паводков пострадало 97 участков автомобильных дорог общего пользования, которые находятся в собственности Иркутской области. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в расширенном заседании комитетов Государственной Думы, на котором обсуждались актуальные меры борьбы с весенними паводками и пожарами. Глава МЧС России Александр Куренков подчеркнул серьезность текущей ситуации. Десятки населенных пунктов в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах уже оказались в зоне подтопления. В зонах возможного подтопления проводятся превентивные мероприятия, организована эвакуация населения. Пожароопасный сезон объявлен в 45 субъектах России, в 11 из них действует особый противопожарный режим. С начала года зарегистрировано 318 очагов лесных пожаров на общей площади более 31 тысячи гектаров. Губернатор Игорь Кобзев доложил о комплексе мер, принимаемых в регионе для подготовки к пожароопасному сезону.
Погода никогда не дает нам расслабиться, и надо признаться, что в последние годы мы столкнулись с беспрецедентными по масштабу катаклизмами. Это и пожары, и наводнения, и землетрясения. Коротко хотел доложить о подготовке к пожароопасному сезону. Сегодня региональная система предупреждения и тушения пожаров подготовлена. Мы понимаем, что эта готовность должна быть доведена до состояния максимума, поэтому принимаем весь доступный сегодня комплекс мер. В сравнении с пятилетними показателями, количество пожаров у нас на землях лесного фонда в 2023 году сократилось более чем в полтора раза. И сегодня Александр Александрович показал статистику. Мы точно себя там не увидели, потому что год 2023 для нас был такой продуктивный. Мы посмотрели прогноз авиалесохраны. Мы определили себя зоной риска. Это май, июнь, июль, август и сентябрь. Поэтому работа предстоит каждодневная. Сформировали наш межведомственный оперативный штаб и в суточном режиме. Как только мы введем особо противопожарный режим, мы его планируем ввести в начале мая, перейдем на штабной режим работы и в таком штабном режиме будем изучать обстановку, реагировать на все те мероприятия, которые связаны с ликвидацией лесных пожаров.
Игорь Кобзев предложил продолжить реализацию федерального проекта сохранения лесов, нацпроекта «Экология», части приобретения лесопожарной техники для замены техники, которая подлежит списанию, увеличить финансирование из федерального бюджета на мониторинг и тушение лесных пожаров авиационным способом, включить в госпрограмму приобретение лесопожарных станций на территории горимых субъектов, а также увеличить долю использования беспилотных авиационных систем в мониторинге лесных пожаров. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, команда Иркутской области эффективно работает в вопросе организации защиты населения и охраны лесов от пожаров и попросил направить в свой адрес озвученные предложения. И еще одна сезонная тема. В Иркутске сегодня подвели предварительные итоги отопительного сезона в Приангарье. Вот что рассказал начальник управления коммунальной инфраструктуры Министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Александр Барнаков.
Конечно, этот отопительный сезон характеризовался значительным понижением температуры. Зимний максимум, скажем так, в январе-декабре. Все 951 муниципальная котельная и 13 ТЭЦ в работе. В ходе отопительного периода, конечно, у нас возникали ситуации, связанные как с аварийными порывами, с технологическими нарушениями на объектах коммунальной инфраструктуры. Были у нас проблемные моменты, связанные с наличием, с обеспечением топлива в котельных. Вообще, в целом, можно отметить, что если сначала отопительного периода у нас экологических нарушений зарегистрировано больше практически на 17%, то есть 625 с 1 сентября, то есть начало отопительного периода 23-24, 625 технологических нарушений, то в прошлом году на этот же период, на аналогичный период прошлого года, было зафиксировано 515. Но это в целом технологические нарушения. То технологические нарушения с продолжительностью 24 часа и выше у нас в этом году, в этом отопительном периоде отмечено снижение 59 технологических таких нарушений против 67 прошлый отопительный период, то есть снижение нарушения на 8 единиц. Также затопить из аварийного технического запаса Иркутской области по тем муниципальным образованиям, которые, скажем так, определены как точки постоянного контроля, связанные с отсутствием или с недостаточным запасом топлива в котельных, оказывалось содействие в виде предоставления топлива угля из аварийного технического запаса. Это территория у нас Тулун, Нижнеудинск, Нижнелимский, поселения Нижнелимского, Устилимского района, город Байкальск.
Полностью эфир можно послушать и посмотреть на официальных страницах правительства Иркутской области в соцсетях. Обратите внимание, в Иркутске 10 апреля с 3 утра до 9 утра будет частично перекрыта улица Карла Липнихта. Проезд ограничат на участке от Тимирязева до Подгорной. Это связано с проведением религиозного праздника Ураза-Байрам в Иркутской соборной мечети. Также в этот день изменится схема движения общественного транспорта. Посмотрите маршруты можно на сайте администрации Иркутска. И в Иркутской области полицейские опубликовали запись разговора с мошенницей. Она передала правоохранителям данные своего курьера. При этом женщина не стала называть сведения о себе, а о пособнике добавила фразу «Мы его подставили».
Телефон доверия, оператор Мельников, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, мужчина. Вам наводка. Наводка на курьера. Курьер мошенников. Знаете, я мошенница, понимаете?
Нет, не очень понимаю.
Объясняю вам. Я мошенница. На меня работал курьер. Ваш человек с России. И он приехал в ангар и забрал у бабушки 440 тысяч. Он сейчас находится в ТРЦ на Пантомахе на Полипайской улице 250. Да, я могу дать его точные данные. Вот у меня паспорт его есть. Вы, пожалуйста, наряд срочно направьте на Байкальскую, как я вам говорила. Он там сейчас находится, на Байкальской.
Что там?
Его город Новосибирск, прописка. Я могу вам описание его дать.
Мне дать описание?
Да, он такой сильноволосый.
Ага.
У него густые брови,
ага.
Темные глаза.
А вы представляться не будете, да?
Ну, могу представиться, но вы же знаете, что это неправильные данные будут.
А ваш контактный телефон вы скажете?
А у меня нет контактного телефона, я вам звоню с рабочего.
А как же мы вам уведомление-то куда вышлем, что мы его задержали? Мы уведомление высылаем почтой, если дадите адрес, мы вам вышлем.
Да нет, спасибо, не нужно, мы его подставили.
Ага, а сначала обманули бабушку, да, получается?
Ну, конечно.
У вас все, да?
Да, все.
Примерно в то же время в Ангарске в полицию обратилась пенсионерка, у которой обманом похитили деньги. Мошенница представилась медсестрой и рассказала, что родственница ангарчанки спровоцировала ДТП. И чтобы избежать возникших проблем, нужно передать деньги следователю. Проверив сведения от позвонившей мошенницы, полицейские действительно задержали курьера. Выяснилось, что он уже перевел деньги своим кураторам. Теперь с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело.
Просто в интернете нашли меня для легкого заработка. Приехал, все забрал. В итоге я вот здесь.
Полиция напоминает, курьеры – самое низшее звено в мошенничестве. Их роль в том, чтобы лично встретиться с обманутым человеком, забрать деньги и перечислить злоумышленникам. Для этих целей аферисты используют людей, которые хотят быстро заработать. Их находят через соцсети и мессенджеры. Зачастую это молодые люди, многим из которых не исполнилось 18. В абсолютном большинстве случаев курьеров оперативно задерживают сотрудники уголовного розыска. После этого те несут ответственность в качестве соучастников преступления и приговариваются к реальным срокам лишения свободы. Полиция призывает не соглашаться на сомнительные предложения заработка, которые могут предлагать телефонные мошенники. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Через пару минут возвращаемся в студию. Не переключайтесь.
Тема дня. Тема дня.
Продолжаем эфир. К выпускным экзаменам готовятся 11-классники Иркутской области. Я напомню, что в расписании установлены дополнительные даты для проведения пересдачи ЕГЭ по всем учебным предметам. Это 4 и 5 июля. Также в начале года скорректировали сроки проведения экзаменов по отдельным предметам, чтобы выпускники успели получить свои результаты ЕГЭ и принять решение о необходимости пересдачи. Причем сроки проведения первых ЕГЭ и экзаменов по обязательным предметам не меняются. 23 мая ЕГЭ по географии, литературе и химии, 28 мая по русскому языку, 31 мая по математике базового и профильного уровней. 4 июня в обновленном проекте расписания предусмотрено проведение ЕГЭ не только по обществознанию, но и по физике. 7 и 8 июня одновременно с ЕГЭ по информатике состоится устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Проведение ЕГЭ по биологии и письменной части экзамена по иностранным языкам переносится на 11 июня. Они пройдут одновременно с экзаменом по истории. В расписании ОГЭ экзамены по географии, информатике и обществознанию перенесены на 10 июня. Скорректированы сроки проведения ЕГЭ в резервные дни. Последний резервный день для сдачи экзамена по всем предметам пройдет 21 июня и не позднее 1 июля. Все участники экзаменов будут ознакомлены со своими результатами. Результаты пересдачи экзаменов 4 и 5 июля они получат в сроки, позволяющие им своевременно подать заявление в выбранные вузы. Как подготовиться к экзаменам, справиться со стрессом и напряжением, советы выпускникам и родителям далее в эфире. Я передаю микрофон нашим коллегам из телеканала ТВС. Пожалуйста.
Рядом со мной Зоя Матохина, семейный психолог, и мы сегодня с Зоей обсудим проблему стресса перед экзаменами у школьников, да и не только у школьников. Давайте начнем. Зоя, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем с того, что скоро уже период экзаменов начнется, уже буквально месяц, наверное, остался, и начнутся первые ОГЭ, первые ЕГЭ. Естественно, это стресс большой для школьников. Как, прежде всего, настроить и успокоить себя вот в этой подготовке всей?
Ну, вообще, что касаемо именно школьных экзаменов, да, в любом случае школьник, он уже достаточно взрослый, да, 11-классники, там уже кому-то есть и 18 лет, но в любом случае вокруг них очень много взрослых, как учителей, так и родителей, которые могут где-то добавлять такого накала, переживаний, естественно, не без оснований, не имеют на это права, но для школьников, прежде всего, очень важно, чтобы среда, в которой он находится, была за него и помогала ему снизить вот это напряжение. Поэтому начинаем все, как всегда, что касаемо детей с родителей, чтобы родители были поддержкой и опорой, не придавали этой истории жизненной, которая в любом случае очень важная, но не выводили ее в абсолют в таком, что от этого зависит твоя жизнь. Буквально так. И это очень важный момент, потому что наша психика устроена так, когда мы вот что-то доводим в своей жизни, ситуацию какую-то до пика, что от этого зависит, зависит буквально мое будущее, тогда мы начинаем сыпаться. Снижается внимание, память, мы делаем какие-то ошибки только из-за того, что вот действительно у нас уже перенапряжение. Если же касаемо самих школьников, которые будут сдавать экзамены, это прежде всего, опять же, расслабление, понимание, что то, как они сдают экзамен, не равно их ценности. То есть не равно тому, что их жизнь пойдет как-то не так. Их жизнь прекрасна, она будет классная в любом случае. Экзамены — это определенный этап. Это порой даже не цель бывает. Это действительно жизненный этап в зависимости. Вот, ну, мы понимаем, что жизнь, да, она очень длинная, она многогранная и полна разных событий. И поэтому внутри себя тоже учиться тому, что моя ценность от этого не зависит. Это этап, я его прохожу. Да, нужна ответственность, какая-то подготовка, сосредоточенность, да, где-то мобилизованность. Но, опять же, моя жизнь, она гораздо шире и больше, чем тот же самый экзамен.
Еще часто в школу говорят, что вот вы там должны сдать этот экзамен, это правда зависит от этого вся ваша жизнь, как он устраивает это. Вот неправильно получается установка даже со стороны учителей.
Да, понятно, что каждый имеет свои какие-то мотивы, цели, да, для того, чтобы дети сдали, есть переживания, но это психологическое напряжение. И когда у ребенка нету, по сути, выбора, что может пойти что-то по-другому, по какому-то другому сценарию, и сразу прогнозируется что-то плохое, то, соответственно, внутри просто идет ощущение того, что меня загнали в угол, и я не могу из этого выбраться. И ощущение апокалипсиса, что если вдруг что-то пойдет не так, бывают разные ситуации. Я сама когда сдавала экзамен, у меня очень сильно была психосоматика перед математикой, и я была не в каком-то состоянии, как только сдала экзамен, сразу все пришло. То есть это была психосоматика, которая мне очень мешала при написании экзамена. И вот до такого состояния нельзя доводить. Нужно, чтобы мы понимали, что это часть жизни.
Какие техники помогут для успокоения себя уже во время экзамена непосредственно?
Ну, вообще, когда мы находимся уже на экзамене, конечно, у нас включается прежде всего тело. В зависимости от того, какая для человека характерная реакция, замереть, да, или наоборот чувствуется, что переизбыток энергии, в любом случае нужно телу дать жизнь, движение. То есть что можно сделать? Можно поприседать. Это очень помогает как раз-таки выпустить эмоции, выпустить энергию и, в принципе, переключить с эмоциональной сферы себя на такую физическую, то есть заземлиться. Дыхательные практики, они тоже очень помогают. Дело в том, что экзамен — это в любом случае стресс. И наш организм реагируют на это, естественно, выбросом адреналина. Он мобилизируется. И ему нужно что-то сделать для того, чтобы... Вот. То есть для него, для нашего организма нет такого, что на нас сейчас не нападает хищник, мы просто сдаем экзамен. Для него это нападает хищник. Соответственно, конечно, там все переизбытки находятся. И когда мы даем дыхательную практику себе, допустим, мы делаем на 5 счетов вдох и на 7 выдох. То есть можно сделать там, допустим, 5 счетов вдох и на 8 выдох. Нам в любом случае нужно, чтобы выдох был длиннее по времени, чем вдох. Почему? Потому что во время стресса, во время ситуации, угрожающей жизни, мы начинаем дышать поверхностно. И все. Когда мы начинаем дышать, выдох у нас идет более замедленный, мы даем сигнал телу: я в безопасности, ты можешь расслабиться. Ну и опять же, что очень хорошо, это какая-то разрядка, не когда вы штудируете там какие-то билеты перед экзаменом. Хорошая фраза: перед смертью не надышишься. Это про это же. Невозможно все это охватить, лучше наоборот. Разрядиться где-то, посмеяться, где-то там подвигаться, потанцевать, подурачиться. И уже потом вот с таким чувством разрядки где-то опустошения в хорошем смысле, да, что стало пусто, можно заполнять там информацию, которая есть в билетах там и в экзаменах, приступать к экзамену.
Ну вот дыхательную практику можно прямо на самом экзамене применить. То есть ты, понятно, не поприседаешь на математике, хотя могут выгнать за это.
Да.
Вот, но дыхательную практику можно.
Да.
А почему вообще вот такой стресс испытывают сильные? Может, как-то вообще уже нам общество менять, чтобы не запугивали детей так страшно этим экзаменом.
Ну, конечно, в первую очередь это общественное давление, потому что действительно идут разговоры о том, кем ты будешь в жизни, что образование имеет, и экзамены, соответственно, очень большой вес в жизни. И вот без этого общественного давления, конечно, в какой-то мере было бы легче. Но понятно, да, что родители, учителя переживают и хотят для детей всего самого лучшего. Но в любом случае важно, чтобы было расширение про то, что твоя жизнь состоит из разных важных моментов, и они продолжают существовать. Мы все будем проходить какие-то экзамены. То есть институт, даже если это не институт, потом работа или повышение квалификации, мы все равно будем это проходить. Мы проходим какие-то жизненные уроки и чувствуем это. И поэтому этого не избежать, но, с другой стороны, можно поменять к этому подход. Вот именно к тому, что это определенный этап моей жизни. И если даже есть такие моменты, разные варианты исхода, и это тоже важно признать. И когда ты понимаешь, да, у меня есть определенные варианты, да, можно представить самое худшее, что может произойти для меня в этой истории. Но когда мы начинаем это разбирать, мы понимаем, что на самом деле никто не пойдет улицы подметать вот так вот резко, да. К тому же мы понимаем, что у каждого есть определенный свой путь и так далее, да, и что нам пора смотреть друг на друга не сквозь вот это солидная профессия, а это нет, а про то, что мы вообще не можем без всех этих профессий, да. И когда мы вот именно снижаем, у нас нет вот такой градации того, что вот это плохо, это солидно, это хорошо, это популярно, тогда мы расслабляемся и действительно начинаем более уверенным шагом идти к той мечте, к той профессии, которую мы хотим для себя, потому что мы хотим, а не потому что мы боимся избежать какой-то другой профессии.
И поверьте мне, ЕГЭ — это вообще не самое страшное, что есть в вашей жизни. Вообще далеко не так.
Да.
Это все. Правда, когда выходишь с экзамена, у тебя просто все сразу успокаивается, как это проходит вся паника и тревога, и понимаешь потом через время уже, что, блин, так это было так просто на самом деле.
Да.
Вот. А какие симптомы могут говорить о том, что уже вот нужно школьнику к психологу обратиться, возможно, что какая-то уже там гипертревога возникает?
Ну, во-первых, это какие-то сверхинтенсивные эмоциональные проявления. Допустим, школьник стал более плаксивым, да. Может быть, даже какие-то такие взрывы эмоциональные, когда это прямо вот становится, может, даже не связанное с учебой быть, да, что-то дома произошло, да, такое вот чуть там, вот как говорят, да, последняя капля была, и произошел взрыв такой. Когда мы видим какое-то проявление того, что грызутся ногти, ручка, то есть это точно однозначно есть какое-то перенапряжение, накручиваются волосы, когда проблемы со сном, когда, ну, мы в принципе видим по ребенку, он как будто бы не здесь, то есть он вот в этой тревоге, он все время в будущем, он все время в экзаменах, и чаще всего это история про то, что «а вдруг у меня не получится?». Вот тогда нужно идти к психологу для того, чтобы просто помочь ребенку справиться с этим напряжением. Да, возможно, представить разные исходы — это один из способов работы. Ну и, в принципе, расширить, укрепить его внутреннюю опору о том, что ты больше, чем этот экзамен. Твоя ценность, твой успех в жизни, твоя классная жизнь вообще сейчас ни в коем случае не стоят на кону от этого экзамена. Это тоже мы знаем прекрасно все эти истории, да, что не это показатель. И в любом случае, прежде всего, это эмоциональное состояние. То есть мы это увидим невооруженным глазом. Просто это нужно признать и протянуть руку помощи ребенку для того, чтобы действительно был какой-то баланс внутренне восстановлен, и ребенок смог уже в более спокойном состоянии прийти и сдать этот экзамен.
Спасибо, но сейчас выпуск новостей. Не переключайтесь.
Тема дня.